Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Гости программы «Культурный дневник», посвященный книгам и писателям, историки. Александр Гагун изучает партизанское движение в годы Второй мировой войны и организацию украинских националистов. Как он сообщил в своем блоге, его монографию «Между Гитлером и Сталином. Украинские повстанцы», вышедшую в феврале дополнительным тиражом, начали спешно изымать из магазинов, как обычных, так и онлайновых. В частности, она молниеносно исчезла из московского дома книги и всех его филиалов. Историк опасается, что ужесточение цензуры может впервые за постсоветское время всерьез коснуться книгоиздания.
Александр, ну я думаю, что это очень интересный опыт для историка, когда темы его работы становятся сверхактуальны и используются в такой яростной пропагандистской борьбе. Сейчас ведь слово «бандеровцы» звучит повсюду. Как вы воспринимаете вот эту сегодняшнюю дискуссию и такое оживление интереса к этой теме?
Этого можно было ожидать, потому что на территории Украины консервативные демократические силы, по совокупности антисоветские, они в своей исторической памяти легитимизируются отчасти вот от этого радикального национализма 40-х годов. Конечно, ставить знак равенства между нынешними демократами, национал-демократами украинскими и бандеровцами нельзя, но победа этих вот сил, которые либо уважают бандеровцев, либо прямо объявляют о своем прямом наследии, это более радикальная сторона, да, она, конечно, пошла рикошетом, и вал ответной пропаганды был ожидаем. Но, конечно, смешно выглядит, когда записывают в бандеровцев всех поголовно сторонников независимой Украины, потому что есть очень мощная в истории Украины движение противников украинских праворадикалов. Например, Петлюра относился резко негативно к организации украинских националистов и УВО. Но сейчас вот для Москвы это удобный враг, для Москвы имеется в виду, для Кремля. И всех вот одним миром мажут. Те, кто за независимость Украины, против неосоветского режима Януковича, те бандеровцы, а те, кто в России сочувствует повторению оранжевой революции, те национал-предатели.
Александр, а почему вы занялись темой сопротивления советской оккупации в Западной Украине? Это такой холодный, абстрактный интерес исследователя или что-то личное?
Личных никаких мотивов не было. Интерес возник из общего интереса к истории войны для молодого человека из Восточной Европы, для любого человека, да, эта война всегда привлекает. И вот когда я начал разбираться в силах, которые противоборствовали тогда, да, то с одной стороны усатый дядя, с другой стороны усатый дядя, меня интересовала третья сила, и я наткнулся с одной стороны на прибалтийских лесных братьев, а с другой стороны вот на АУН и УПА. Но языки народов Прибалтики мне было учить, сознаюсь, тяжеловато. Кроме этого, в Литве, Латвии и Эстонии по совокупности воевало гораздо меньше людей, чем в Западной Украине. Западная Украина, она же большая. И я решил все-таки сосредоточиться на территории Западной Украины и не пожалел, потому что это очень связано со многими другими исследованиями, как история Польши, история Беларуси, история России и Советского Союза, история Румынии, история еврейского народа. И прямо скажем, что интерес к этой теме разносторонний не только в РФ, но и на Западе, в Северной Америке, в Германии интерес к истории национализма есть.
Вы встречались ведь с ветеранами украинской повстанческой армии?
К сожалению, только с одним, но зато каким. Это Василий Кук, последний главнокомандующий УПА с 50-го по 54-й год, когда уже фактически УПА не существовало, а существовало вооруженное подполье. И он возглавлял эту борьбу и дожил до 2007 года, если не ошибаюсь. Был захвачен в плен. Кроме этого, беседовал с Евгением Стаховым. Это тоже личность известная. В частности, писатель Фадеев, используя документы НКВД для того, чтобы опорочить бандеровцев, комсомольца-предателя назвал Евгением Стаховичем. И когда Стахев, реальный Стахев, увидел это, а он тогда находился в США, он сейчас там тоже живет, он увидел кино «Молодая гвардия». И он произнес, когда он увидел свою собственную реинкарнацию, он произнес фразу, которую не следует повторять. Ну, можно догадаться, какие слова. После этого поднял голос, и в Советском Союзе стали говорить о том, что «Молодая гвардия» — это на самом деле кучка украинских буржуазных националистов. Ну, вот Евгений Стахов был главой подполья в Донбассе, и он говорит о том, что вся эта «Молодая гвардия», по сути, если не выдумана Фадеевым, то невероятно раздута, сделал из мухи слона. Сейчас ветеранов осталось совсем мало, но поскольку я исследую не только украинских повстанцев, но и их противников, красных партизан, с которыми они крепко бились, то брал интервью также и у их противников, а также у оперативников одного КГБ, который занимался как раз расследованием дела Ку, который сейчас живет в Москве, здравствует. В 90-х годах встречался со своим бывшим последствием, выпивали даже. Отчасти вот этот накал противостояния на личном уровне, он уходит. А на политическом, как видим, баталии огромные.
Но вы знаете, что сейчас после революции в Украине обсуждают возможность полного раскрытия архивов КГБ. У вас был свободный доступ к документам, которые вас интересовали?
Да, с начала 90-х годов доступ был значительно лучше, чем в Российской Федерации. Мой основной архив – это партийный архив, центральный державный архив громадских объединений Украины, на которых я базировал свои исследования, это аналог РГАСПИ. И вот в РГАСПИ совсем недавно объявили о том, что выкинули мы в сеть документы советской эпохи. Это действительно хорошо, но отчасти это делается для того, чтобы внимание отличить от того, что многие ключевые документы сталинского периода, когда уже никого не осталось из тех, кто принимал решения, все равно остаются закрытыми. Что касается архивов ФСБ, за всю свою жизнь я получил 2 дела там, причем мне было очень-очень непросто. Приходилось целый роман в письмах с ФСБ организовывать, точнее, вести роман в письмах. В службе безопасности Украины всегда был доступ лучше. Он не был полностью свободный, но очень надеюсь, что сейчас ситуация еще улучшится.
Вы знаете, что некоторые осторожные люди говорят, что открывать архивы КГБ опасно, преждевременно. Что вы думаете?
Я думаю, что это невозможно без смены власти в России. Потому что в значительной степени нынешняя власть, она опирается на ту агентурную сеть совершенно немыслимых размеров, которую навербовали органы в течение всего советского периода и продолжили эту работу в послесоветском периоде. Если приходит к власти оппозиция, уличный протест, условно говоря, то единственным реальным методом самозащиты от вот этого вот, от вот этой корпорации и от этой структуры, которую в странах Центральной Европы просто в свое время задвинули в тень, является люстрация. И иллюстрация с открытием имен неофициальных сотрудников, доверенных лиц и официальных сотрудников. То есть, как раз-таки наоборот, открытие архивов ФСБ полное является гарантией демократизации России. Но даже в нынешних условиях, в условиях путинского режима, могли бы, в принципе, власть, вот она играет этой архивной дверкой, кому-то дает, кому-то не дает доступ к документам для того, чтобы влиять на исследования. В принципе, могли бы даже в нынешних условиях дать больше, документы 20-х годов, например. Там точно уже все умерли, кто в них упоминается. Но даже и к этим документам, даже в нынешних условиях, доступ плохой, я бы сказал даже, что его нет.
Я на днях разговаривал с историком Владимиром Вятровичем, которого вы, возможно, знаете. Он сейчас возглавил Институт национальной памяти в Киеве. Как раз он хочет открыть эти архивы КГБ, которые остались на Украине. И вот он мне говорил недавно, что удивительно, что российская пропаганда сегодняшнего дня в точности копирует пропаганду сталинского времени, в том, что относится к Бандере. Интересно, почему так многое, в общем, в восприятии советского прошлого в России после перестройки изменилось, но вот этот сюжет сохранился в целости, и никакой, в общем, переоценки сталинской версии событий на Западной Украине не произошло. Почему так случилось, как вы думаете?
На официальном уровне, наверное, нет. Наверное, вы в значительной степени правы, а на неофициальном уровне, конечно, произошла эта переоценка. То, что мою книгу выдрали из продажи, по-другому не сказать, это свидетельствует о том, что у значительной части населения, интеллигенции, интерес к этому растет, и интерес отнюдь не официозный. Более того, мои публикации, за которых меня полощут как бандеровца самого, они в самой России вызывают критику за то, что я слишком отношусь критично к бандеровцам. Например, Вот Борис Соколов, известный историк, он постоянно в своих публикациях говорит о том, что моя оценка бандеровцев как тоталитарной партии, она неверна, они просто были националистами. А я говорю об их радикальности. Но это один из примеров. Что же касается официоза, то бандеровцы здесь частный пример. Возьмите, как Власовцам относятся, то же самое, предатели, иуды, изменники. И если даже мы берем перспективу более историческую, да, то официоз восхваляет победу над Наполеоном, потому что мы были великой крепостной державой, и так далее, и так далее. То, что бандеровцы в этом случае как-то занимаются исключительно резкие оценки, такого нет. Почему они так действительно стали сильно? Потому что частично они пришли к власти, или их наследники пришли к власти в Киеве. Частично, подчеркиваю. И Украина, как известно, славянская, более того, восточнославянская страна, в основном православная, это близкий пример, братская страна, действительно, по тем или иным ракурсам. А самый близкий пример, самый сильный. Вот поэтому бандеровцы и стали основным врагом.
Александр, а проблемы с распространением вашей книги начались только сейчас? Прежде никаких сложностей не было?
Раньше действовала, скажем так, самоконтроль многих издателей, самонастройка. Гораздо сложнее стало уже после 2005-2006 года общаться с издательским миром, но, тем не менее, удавалось публиковать книжки. А дополнительный тираж, когда вышел вот второго издания, а его как раз издательство пустило под возросший интерес общественный к этой теме. Сейчас действительно из каждого утюга кричат о том, что бандеровцы негодяи, и народу интересно, так или не так. И вот тираж пошел, я смотрю в интернете, его просто начинают выдирать со всех сайтов, и онлайн-ошметки летят. До этого именно с распространением проблем не было. Сейчас, я думаю, рынок книжный будут зачищать гораздо более сурово, или просто его будут зачищать сурово. Кроме этого, с издателями вообще уже стало сложно общаться. Вот сейчас я написал книжку о спецслужбах советских тылу врага. Казалось бы, тема актуальная. НКВД, ГРУ, Вермахт, но уже некоторые издатели говорят прямым текстом, мы не можем это публиковать по политическим мотивам, а другие просто либо на письма не отвечают, либо какие-то надуманные фразы дают. И мои знакомые по похожим темам работающие говорят, что все их проекты пробуксовывают, издательский рынок запугали.
Я знаю, что вы считаете, что это может быть связано, вот эти репрессии, и с тем, что вы упомянули «Единую Россию» в каком-то негативном контексте в своей книге.
Инсайдерская информация, которая мне пришла, что полицаев, психологический тип полицаев, я сравнил с членами фракции «Единой России», их сейчас вот в основном жуликами и ворами называют, а раньше их обычно андроидами величали, и действительно вот этот вот тип полнейшего исполнителя, делай, что прикажут, он психологически близок к типу коллаборациониста. То есть в лагерях, это вспоминал Михаил Хейфец, ленинградский диссидент, из бывших полицаев вербовали доносчиков. Они готовы были кому угодно служить, и у меня масса случаев, примеров о том, когда полицаи были в НКВД до войны, служили, потом переходили на сторону немцев, служили там в полиции, иногда умудрялись переходить еще в советские партизанские отряды, служили там власти, потом пытались втереться в советский властный аппарат. То есть самое главное – служить власти и пользоваться привилегиями, которые это дает. Ну вот я про это упомянул, и якобы они возмутились именно этим, но я думаю, что это просто предлог для того, чтобы издателей напугать как-то и книготорговцев, потому что та же самая фраза была в первом тираже, 2012 год, что они тогда 2 года спали. И второе, это книжка скорее научно-популярная, то есть носит скорее просветительский, нежели чем научный, самостоятельный характер. И такие аналогии допустимы, тем более, что она хронологически практически до наших дней доходит, и я иногда и другие силы политические там упоминаю, в частности, «Свободу» назвал «Тягнебоковскую рабством». По-моему, это тоже не очень хорошо, чтобы слова, само название, смысл переначивалось с точностью да наоборот.
Вы знаете, что сейчас представитель Украины в ООН Юрий Сергеев выступил с заявлением о том, что представленные Советским Союзом на Нюрнбергском процессе обвинения украинских националистов были сфальсифицированы. Россия опровергает его слова. Кто прав?
Нюрнбергский процесс, на нем, если я правильно помню, фигурировали украинские националисты крайне-крайне слабо вообще. И советской стороной, более того, был представлен даже документ о расстрелах бессудных СД украинских националистов. Это осень 41-го года, который был обвинением против немцев. Что же касается конкретно вот этой вот истории, именно ООНовцы на Нюрнбергском процессе, в деталях не вдавался, могу сказать о похожей истории, когда Оберлендер Теодор был командиром диверсионно-разведывательного батальона «Нахтигаль». И вот этот вот батальон, ему советская сторона пыталась приписать участие в убийствах львовских профессоров, преимущественно поляков, но также и в еврейских погромах летом 41-го года, в июне, 30 июня и плюс-минус пару дней, пару недель. Западно-германский суд заявил о том, что это обвинение неправомочное, потому что в том числе используются фальсифицированные данные. Прокурор немецкий заявил о том, что весьма вероятно, одна из род Нахтигаля принимала участие в еврейском погроме 41-го года. Но поскольку это была рота, а не весь батальон, то тоже это на Оберлендера не повлияло, на его дальнейшую карьеру. Суд был, подчеркну, оправдал его, но его уволили с министра по делам перемещенных немцев. То есть вот такая фальсификация, в том числе для того, чтобы опорочить украинских националистов, они использовались тогда на международном уровне. И за примерами далеко ходить не надо. 2 года назад все архивисты России, весь архивный официоз, верхушка, они и многие сотрудники издали сборник документов об ООНовцах, где в ряде документов из архива ФСБ части дел удалены. То есть показано, что документ удален, и внизу сноска. Часть документа утеряна. Я предполагаю, по некоторым другим данным, что стоит в этой якобы утерянной части документа. Послал запрос в архив ФСБ, говорю, покажите документы. На пресс-конференции сказали, что у нас везде стоит под каждым документом ссылка, можно посмотреть внизу. Из архива ФСБ приходит кафкианский ответ. Архив гарантирует, что документы подлинные и соответствуют действительности. Читайте сборник документов. Ну, фальсификация это или нет, но очень похоже. Но пока вот я не получу эти оригиналы и хотя бы фотокопии не увижу, да, я не смогу сказать, это фальсификацию сейчас официоз наш пихает, в том числе на Запад. Ну, похоже на то.
Степан Бандера и Роман Шухевич при президенте Ющенко были признаны героями Украины. Виктор Янукович это решение отменил. Если бы кто-то из новой власти обратился к вам за советом, как поступить сейчас, что бы вы посоветовали?
Я стараюсь не политизировать подобные вопросы и стараюсь рассматривать скорее исторические подобные вещи. К тому же я не гражданин Украины, и пускай украинцы сами этот вопрос рассматривают.
А если бы у вас была возможность встретиться со Степаном Бандерой, о чем бы вы его спросили?
Ох, я бы задал ему очень много вопросов специфических, но один из самых главных я бы его мучил по поводу связи организации украинских националистов с ОГПУ НКВД. Про Коновальца есть косвенные данные, подтверждающие того, что он был агентом большевиков. Это основатель УВО АУН. И это закончилось для него плачевно, эти оперативные игры. Его, как известно, взорвал Павел Судоплатов в Роттердаме в кафе. И сейчас все больше и больше выплывает документов на свет Божий о том, что на антипольской основе 20-30-е годы связи между госбезопасностью советской и ООНовцами были довольно крепкие. Насколько они были крепкие, это хранят преимущественно архивы ФСБ сведения. Кроме этого, поскольку вербовали плотно, возможно, они действуют, какие-то из них или их последствия, да, действуют до сих пор. Но это все из предположений, но я думаю, что Бандера в нынешних условиях, он бы с удовольствием поделился информацией гораздо больше, чем он давал на общественность до самой своей смерти в 59-м.
Александр, ну вы знаете, что еще совсем недавно запрет на книгу или намек на запрет был бы лучшей для нее рекламой, и на автора или на издателя тут же бы накинулись книготорговцы или отдельные магазины, которые бы эту книгу бы потребовали для себя. Вот это очень интересная характеристика времени. Сейчас, после того, как вы написали в своем блоге о том, что книгу выдирают из всех магазинов и так далее, поступили к вам какие-то предложения распространять ее другими путями? Или сейчас все уже боятся?
Никаких предложений не поступало, но прошло еще 2 дня. Но, с другой стороны, у меня контакт с издательством, права принадлежат ему, и распространение тоже должно принадлежать им. То есть, теоретически, шквал звонков, если он есть, в чем я сильно сомневаюсь, должен был обрушиться на издателя. Кроме этого, принципе, я такое мнение слышал о том, что запрет – это лучшая реклама, но не совсем с этим согласен. Конечно же, для СМИ, для широкой общественности народ узнает об этой книжке в течение нескольких дней, я надеюсь. Но на далекой перспективе лучшая реклама для книжки – это когда она стоит на полках в книготорговых сетях. Точнее, это не реклама, это ее присутствие на рынке. Тогда молодые, в том числе ученые, ходят и периодически ее покупают. То в том числе и западные историки, которые приезжают в Москву работать в московских архивах, они периодически ходят в магазины и ее покупают. Они не читают СМИ, то есть СМИ российские, да, не так много народу читает интернет. То есть, в принципе, зачистка этой книги из магазинов и торговых сетей Российской Федерации в какой-то степени все-таки мне вредна. Реклама-то, может, и есть, но она короткая и на далекую перспективу. Ну, в общем, я надеюсь, что книжки вернутся на прилавки, когда в России ситуация кардинально изменится.
Александр Гагун, автор книги «Между Гитлером и Сталином».